Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 июня, четверг. Сегодняшняя программа вот о чем. Как Россия убеждала мир в своей версии Евромайдана? Белорусские силовики говорят, не знали про Протасевича в самолете. Почему это неправда? Рабочие Алчевского металлургического комбината, крупнейшего предприятия на неподконтрольной части Луганщины, вышли на митинг, требуя от компании «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко выплатить долги по зарплате за 5 месяцев 2021 года. Алчевцы, которые бастуют с апреля, писали письма во все так называемые органы власти группировки ЛНР и даже Путину в Россию и в непризнанную Южную Осетию, где зарегистрирована компания Курченко. По их словам, их всюду поставили на игнор, пока Алчевск пустеет без градообразующего предприятия. Почему Внешторгсервис? Курченко уже полгода не платит зарплаты рабочим на неподконтрольной части Луганщины. Почему это допускает Кремль? И что ждет экономику неподконтрольного Донбасса, если Курченко оттуда уйдет? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут экономист и эксперт по экономике неподконтрольной части Донбасса Алексей Кущ и журналист Денис Казанский. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Более 2500 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, выявили 120 случаев. 6 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине зафиксировали 48 новых случаев заражения. От осложнений умерли 5 больных. Группировка ЛНР сообщает о 21 случае заражения на подконтрольной территории области. В отдельных районах Донецкой области выявили 178 случаев COVID-19. На Донеччине все готово для вакцинации жителей неподконтрольной части области против коронавируса. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения обладминистрации Владимир Колесник. По его словам, жители Ордло смогут вакцинироваться в 3 прививочных пунктах. Они находятся в амбулаториях Новотроицкого, Бугаса и Ольгинки. Колесник уточнил, что в пунктах доступна вакцина компаний Pfizer и CoronaVac. Также ожидается прибытие вакцины AstraZeneca. Чиновник отметил, что пока никто из жителей неподконтрольной территории за прививкой не обращался. Глава обладминистрации Павел Кириленко связывает это с ситуацией на контрольно-пропускных пунктах, работу которых блокируют группировки ЛДНР. На Донбассе не было нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим тишины. Группировки ЛНР и ДНР об обстрелах со стороны ВСУ за прошедшие сутки также не сообщали. Верховная Рада осудила инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске 23 мая. Парламент также призывает немедленно освободить оппозиционера Романа Протасевича. Заявление поддержали почти все фракции, кроме оппозиционной платформы «За жизнь». В тексте говорится о том, что действия белорусских властей поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа, а также парламентарии осудили задержание Протасевича. Верховная Рада призвала белорусские власти немедленно освободить оппозиционера и всех политзаключенных. Напомню, 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно посадили в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Для сопровождения пассажирского самолета Беларусь подняла в небо истребитель. По информации местных СМИ, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко. После экстренной посадки в Минске был задержан белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич и его девушка. Киеве в рамках социального проекта «Все, кто хотели, уехали» показали 10 мультфильмов о жизни людей, которые не выехали из Урдло по различным причинам. Проект презентовали в столичном доме кино. Об этом пишет «Восточный вариант». Серия короткометражных мультфильмов рассказывает о реальных людях, которые по тем или иным причинам остались жить на временно оккупированных территориях в Крыму и на востоке Украины. Над проектом работали Центр прав человека «Змина» и компания «Real Stories Production». Служба безопасности Украины задержала жителя Донецкой области, завербованного представителями так называемого МГБ ДНР, подконтрольного российским спецслужбам. Спецслужба установила, что мужчина занимал должность в организации, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По заданию кураторов, краматорчанин собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов, СБУ, Нацгвардии, а также о перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС. Мужчину обвиняют в создании террористической организации. Новости коротко. В Мариуполе за сутки выпала почти месячная норма осадков. Из-за ливней коммунальщики работают круглосуточно. Об этом сообщила синоптик Оксана Литаш в комментарии Суспильному. По ее словам, дожди продлятся до конца недели. 11 населенных пунктов остается обесточенными в Донецкой области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. В частности, без света остаются населенные пункты в Краматорском, Покровском и Бахмутском районе. В Луганской области сегодня исполнилось 83 года. Регион был образован 3 июня 1938 года. Площадь области составляет почти 26,5 тысяч километров, что составляет почти 4,5% от всей территории Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Надеемся, вы будете к нам звонить по номеру 0800 300 403. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Всегда рады слышать ваш голос. Сегодня мы обсудим обращение от рабочих Алчевского металлургического комбината. Буквально 1 июня они не побоялись и записали видеообращение, в котором требуют от компании «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко выплатить долги по зарплате за 5 месяцев 2021 года. Почему Внешторгсервис Курченко уже полгода не платит зарплаты рабочим на неподконтрольной части Луганщины? Почему эти рабочие не побоялись выступить с открытым обращением в Ютьюбе? Почему вот такое вот отношение жителям Донбасса допускает Кремль, который наверняка контролирует деятельность Сергея Курченко на неподконтрольной части Луганской области? И что ждет экономику вообще неподконтрольной части Донбасса, если Курченко оттуда уйдет? Именно об этом мы поговорим в студии. Еще раз напомню, наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Пока о других темах. Россия повествует ужасы об украинском Евромайдане на международной площадке. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке российское представительство при ООН организовало онлайн-встречу о революции достоинства, на которую пригласили спикерами бывших украинских политиков Николая Азарова и Олега Царева, которые скрываются в России и находятся под санкциями США и Европейского Союза. Ряд государств-членов выступили с протестом против этого мероприятия. Но интересно, что же такого пытался донести Кремль об украинском Майдане для мировой аудитории? Об этом мы спросим у моей коллеги Татьяны Якубович, которая расследовала, так сказать, вот это вот событие на полях Организации Объединенных Наций. Таня, здравствуй.
Да, привет, Денис.
Таня, что это было за встреча, как она была организована, и что, собственно говоря, Россия, которая организовала эту встречу, пыталась донести с помощью Азарова и Царева?
Ну, это формат Ария, так называемый. Он уже не впервые России проводится, и не впервые с ним связаны разнообразные инциденты, потому что, по сути, это, ну, можно сказать, круглый стол. То есть это формат свободных встреч стран-членов Совбеза ООН, и каждая страна-член Совбеза может созвать по какому-то вопросу такой круглый стол. Россия очень активно этим пользуется для продвижение разнообразных тезисов, которые представляют войну на Донбассе как агрессию Киева. Они используют эту площадку уже не впервые и, в принципе, не впервые получают осуждение от различных стран-членов Совбеза. На этот раз они вынесли именно тему Евромайдана, то есть она звучала как обстоятельства Майдана и их последствия на Донбассе. И вел эту встречу Василий Небензя, представитель России при ООН, но также он как спикер, а точнее как свидетели они были представлены, пригласил бывших украинских политиков Николая Азарова, Владимира Олейника и Олега Царева. Вот Азаров и Царев, они находятся под санкциями ЕС и США, соответственно, ну и все трое политиков сейчас скрываются в России. И кроме них была еще британский фотограф Дин О'Брайен и французская документалистка Анна Лаура Боннель. Ну, как я поняла, это люди, которые активно сотрудничают с российской делегацией, они что-то там снимали на Донбассе и, в принципе, идут вот в фарватере всех российских нарративов. И как представлялось это все, ну, встреча проходила онлайн, как сейчас все в основном международные такие совещательные вещи проходят. И привлекло внимание то, что эти тезисы, которые российская делегация там продвигала, они очень похожи на то, что работает на оккупированной части Донбасса. Вот наши слушатели могут помнить, что в феврале этого года была история, мы ее освещали, и ты вот, в частности, разбирался тоже с этими утверждениями, когда в Донецке собрали молодежь, подростков, и они на камеру так очень эмоционально рассказывали о разные фейки о Евромайдане и войне на Донбассе. Где-то 7-8 там утверждений было таких манипулятивных. И вот практически то же самое Россия выносит на эти международные площадки, что, например, мне странно, потому что, казалось бы, ну, там же их слушают дипломаты, люди, которые имеют какой-то базис, понимают историю, то есть для кого это может работать. Тезисы, которые звучали, вот мы выделили 6, это Майданом руководили американские инструкторы, это вот повторялось прям постоянно-постоянно, власть никого не убивала на Майдане якобы, на Донбассе повстанцы, Киев обстрелял Донбасс за неприязнь к Майдану, Киев ответственен за гибель людей в Одессе и в Мариуполе, и на Майдане победили ужасные формы национализма. И вот это вот по кругу вот они повторяли, да, Небензя и его свидетели.
То есть Мариуполь это время обстрела микрорайоно-восточной, имелось это в виду?
Это было, не уточнялось, но я так понимаю, что речь шла об этом. Это вообще вопиющий случай, который, ну, по нему даже нет никаких споров о том, что обстрел происходил с подконтрольной российским гибридным силам территории, и даже установлены были российские офицеры, которые были наводчиками в этой операции.
А к чему приурочила Россия вот это вот, ну, такой круглый стол, подконтрольный ей по делам Майдана? Вроде бы никакой годовщины сейчас нет. То есть как-то это объяснялось, ну, вот выбор именно такой темы именно сейчас?
Не объяснялось. Я, насколько понимаю, у них это происходит в регулярном просто формате. Они находят разнообразных свидетелей, которые могут работать на стороне вот этих вот фейковых нарративов и помогать доносить их до международного сообщества. То есть в этот раз это были Азаров, Царев и Олейник, которые якобы являются свидетелями Майдана, то есть они говорили о том, что власть не избивала студентов, не было никакого там избивания и агрессии, о том, что расстрелы якобы совершали по команде лидеров протеста, несмотря на то, что по уголовному делу, которое Украина расследует, проходит, ну, по крайней мере, пятеро беркутовцев, то есть это работники официальной государственной структуры. Ну и в целом все эти тезисы, они построены на разнообразных манипуляциях с хронологией или просто на искажении фактов. То есть, например, что там на Майдане были только радикалы, они проявляли агрессию. И не говорится о том, что агрессия и серьезная была применена как раз к мирному протесту, после чего он стал вооружаться. Либо такие же вещи с хронологией в отношении войны на Донбассе, о том, что не упоминается о том, что были захваты органов власти, затем вооруженные штурмы воинских частей, и только потом Украина стала применять силу в виде АТО.
Ну вот, кто смотрел вот такие вот, вот такое вот заседание по формуле Ария из представителей Совета Безопасности ООН? Добилась ли Россия своих целей? Ну вот, кого-то, может, заставило усомниться в том, что произошло на Евромайдане в 2013-2014 годах?
Ну, были там зрители. Интересно, что, например, посетила это мероприятие делегация Франции, но ее представитель заявил, что сделал это только для того, чтобы заявить, что Россия злоупотребляет правом инициировать вот эти неформальные встречи. А в основном, конечно, весь, так сказать, западный пул проигнорировал это мероприятие и не оставил незамеченным, то есть дал понять, что они видят это злоупотребление. Вышел целый ряд заявлений. Одно от Евросоюза, где говорилось, что цель этого мероприятия – продвижение ложных нарративов об Украине, о современной истории Украины. Есть заявление от группы стран, в которую вошли США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Эстония и Украина с Грузией. Там на двух вещах они акцентируют внимание. Во-первых, что позвали подсанкционных деятелей, для них это было важно, что именно были Азаров и Царев, на которых в ЕС и США наложены санкции. И о том, что Россия представляет себя посредником в конфликте, в котором она на самом деле является стороной.
Спасибо большое. Трудно оценивать, насколько эффективны вот такие вот месседжи от Российской Федерации. Ну, судя по позиции стран, западных союзников Украины, они остаются в едином видении событий Евромайдана вместе с Украиной. Это была моя коллега Татьяна Кубович, которая следила за вот этим вот заседанием, организованным Россией по формуле Ария.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Белорусский телеканал ОНТ показал свою версию ареста Протасевича и посадки самолета Ryanair в Минске. Там назвали это расследованием. В фильме есть фрагменты допроса Протасевича. Но один из ключевых тезисов этого якобы расследования такой. Белорусские силовики не знали, что Протасевич в самолете. Они прочитали об этом в интернете после посадки самолета и решили, раз так, стоит его арестовать. Наши коллеги с телеканала «Настоящее время» проанализировали версию белорусской власти и убедились, что она вообще не работает. И вот почему.
В 14.53 Протасевич спокойно проходит таможенный досмотр, хотя интернет уже полчаса разрывается. Эти сообщения о якобы задержании прочитают все, в том числе и сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Протасевич в Беларуси? В аэропорту? Ну что ж, добро пожаловать. Да, кстати, и отдельное спасибо за информирование господину Вечерко.
В этом материале ОНТ очень много внимания уделяется времени. Когда самолет приземлился, когда Протасевич проходит таможенный контроль, и когда в оппозиционных телеграм-каналах и в соцсетях Тихановской и Вечерки появляется информация о задержании блогера. Якобы из интернета силовики узнали, что на борту самолета был Протасевич. Но вот со временем на ОНТ явно напутали. Скрин времени, когда Протасевич якобы проходит таможенный контроль. 14.53 по времени AST. Это атлантическое стандартное время, которое, внимание, на 7 часов раньше, чем в Минске. То есть, если верить этому времени, которое показал ОНТ, то получается, что Протасевич проходил таможню еще в 7.53 по Минску. То есть, в то время, когда самолет еще не вылетел из Афин. И здесь можно предположить, что на видео просто накладывали нужное для белорусского следствия время. В этом 55-минутном фильме также есть фрагменты допроса Протасевича. На видео Роман Протасевич сидит за столом, перед ним пепельница и сигарета. На руках заметны следы, предположительно, от наручников. В материале несколько раз делается акцент на версии, что сажать самолет в Минске принял решение пилот. Хотя в переговорах пилота и диспетчера Все так же диспетчер рекомендует пилоту садиться в Минске. С нами на связи родители Романа, Дмитрий и Наталья Протасевичи. Вы посмотрели расследование на телеканале ОНТ о Романе. Что можете об этом сказать?
Этот фильм, конечно же, снят по заказу той власти, которая сейчас правит в нашей стране. И с целью оправдать, конечно, себя, у меня есть, конечно, некоторые вопросы к создателям этого фильма. А вопросы о двойных стандартах. Как же вот тогда, скажите, если ведется следствие, каким же образом тогда все это выставляется на массовую публику? Вот. И с другой стороны, почему адвокат, наш адвокат, да почему адвоката до сих пор не допустили к нему? Без объяснения причин, просто отказано. Может, по той причине, что в этот период снимался этот фильм?
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что ж, продолжим обсуждать проблемы неподконтрольной части Донбасса. Рабочие Алчевского медкомбината, крупнейшего предприятия на неподконтрольной части Луганщины, вышли на митинг, требуя от компании «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко выплатить долги по зарплате за 5 месяцев 2021 года. Алчевцы, которые, сообщается, бастуют с апреля, писали письма во все так называемые органы власти, группировки ЛНР и даже Владимиру Путину в Кремль и в непризнанную даже Южную Осетию, где зарегистрирована компания Курченко. По их словам, их всюду поставили на игнор, а Алчевск пустует без градообразующего предприятия. По сути, он сейчас уже фактически остановился, и люди, рабочие этого предприятия, разъезжаются на заработки кто куда, кто в Россию, кто в свободную Украину, кто в Европу, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Почему внешторгсервис Курченко уже полгода не платит зарплаты рабочим на неподконтрольной части Луганщины? Почему это допускает Кремль? И что ждет экономику неподконтрольного Донбасса, если Курченко уйдет оттуда? Ходят слухи о таком развитии событий совсем скоро. Об этом мы поговорим с экономистом, экспертом по экономике неподконтрольной части Донбасса Алексеем Кущом. Алексей, здравствуйте. Надеюсь, к нашему разговору присоединится мой коллега Денис Казанский, журналист, представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Наш номер 0800 300 403. Обращаюсь к слушателям. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Как вы относитесь к бастующим рабочим Алчевского медкомбината? Вот с вашей точки зрения, что ждет это предприятие вообще? Также ждем ваших комментариев в наших социальных сетях, в Ютубе «Радио Свобода» украинской службы и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Этот ролик, 10-минутное фактически обращение рабочих Алчевского медкомбината, наверное, уже видели все. Вчера он звучал в нашем эфире «Радио Донбасс Реалии». Если хотите, можете его переслушать. Мы ссылку на вот это вот обращение оставим в описании. 1 июня они вышли вот для того, чтобы рассказать о том, что происходит на городообразующем предприятии, о том, почему они, собственно говоря, бастуют, что уже 5 месяцев нет денег, не платят им ничего, дают какие-то подачки там в размере 15% от месячной зарплаты, а в остальном ничего не видят. Алексей, расскажите, что там происходит? Как такая компания, как Внешторгсервис, которая контролирует, ну вот это достаточно крупное предприятие, которое, ну так все-таки работало, почему оно не может найти деньги для того, чтобы платить рабочим?
Дело в том, что сейчас происходит перезагрузка экономической модели, которая как бы реализуется на неподконтрольных территориях. Понятно, что все эти концепции развития, они как бы не самостоятельные, они в значительной мере разрабатываются в России. Ну, если посмотреть на последнее как бы, время, то есть несколько четко таких, скажем так, периодов, которые можно достаточно четко выделить. То есть, ну, вначале это понятно, 14-15 года, это период такого, таких гибридных экономических отношений между подконтрольными и неподконтрольными территориями. Все это продолжалось до того момента, когда началась экономическая блокада. То есть несколько лет это фактически региональная экономика, она выживала за счет экономических отношений с большой Украиной, назовем это так. Да? И блокада, которая произошла, экономическая блокада, она фактически эту концепцию похоронила. Да? То есть после этого понятно, что нужно было запускать новую экономическую модель. Она была запущена, начиная с 17-го года, то есть это 17-й, 18-й, 19-й года. Это вот период так называемых временных администраций, когда на предприятия заводились временные администрации по решению самопровозглашенных органов власти. И эти временные администрации, они, естественно, были своего рода временщиками, да, то есть они, многие предприятия остановились, работало несколько флагманов, в основном, которые выпускали такие простую продукцию, полуфабрикаты. В значительной мере экспорт этой продукции шел через российские компании, где эта продукция перемаркировалась, выдавали сертификаты происхождения. И вот как раз структуры, которые связывают с Курченко, потому что никаких как бы реальных доказательств этой связи пока нет. Но вот эти структуры, которые связаны с Курченко, они были достаточно как бы операционно, скажем так, более-менее работоспособны. Почему? Потому что они состояли в основном из людей, которые знали местные, ну, скажем, назовем их так, входы, которые могли контактировать с местными политическими элитами, с теми, кто остался. Плюс у них были определенные связи с российским бизнесом. То есть это компании, которые выполняли такой своего рода посреднические функции, такой как бы менеджмент на аутсорсе. Да? То есть они за определенную посредническую маржу выступали связующим звеном между местными политическими элитами и российским бизнесом, соответственно, замыкая на себе финансовый и товарный поток. Сейчас эта модель перезапускается. То есть мы сейчас видим переход к третьей модели, которую, условно говоря, можно назвать модель арендаторов. Да? То есть почему арендаторов? Потому что корпоративные права невозможно купить на этих территориях, ну, если это делать по закону, чтобы это было признано международным правом. Соответственно, эти временные администрации выводятся с этих крупных предприятий, которые в регионе еще работали, туда заводятся так называемые арендаторы. Но такие арендаторы тоже более, скажем так, такие серые схемы ведения бизнеса. В основном эти арендаторы – это уже непосредственно представители российского бизнеса, российских финансово-промышленных групп, которым по разнарядке выделяют те или иные направления. То есть, условно говоря, их ставят перед фактом, что вот они должны, допустим, вместе со своей компанией развивать еще какое-то предприятие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Они туда заходят в качестве арендаторов для того, чтобы… Почему именно арендаторов? Потому что они будут вкладывать какие-то определенные капитальные инвестиции. Например, возьмем гипотетическую дату, там, через там, 10-15 лет, если вдруг этот конфликт будет урегулирован, каким-то образом они в таком случае будут иметь возможность как бы собственникам, реальным собственникам этих компаний предъявить определенный счет, что вот они как бы вложили определенные деньги для того, чтобы поддерживать эти компании, заводы на плаву и поддерживать работоспособность этих предприятий. Соответственно, вот эта форма аренды, она как-то позволяет закрепить эти капитальные инвестиции. То есть, скажем так, подытоживая, вот структуры, которые связывают с Курченко, они не были инвесторами, они были посредниками. А вот эти сейчас структуры так называемых арендаторов, которые заходят на местное предприятие, это уже структуры, которые берут на себя обязательство вкладывать определенные капитальные инвестиции в эти заводы. И вот сейчас происходит очень сложный период перезагрузки этих моделей. В результате, получается, одни ушли, другие еще не пришли. И вот с этим связано фактически вот то, что мы наблюдаем.
А почему Курченко уходит? Вот вообще, какая у него была бизнес-модель? Ну, доите, я скажу вот так, да, на жаргоне эти предприятия. Почему все это закончилось вот сейчас так плачевно, что нет денег на зарплату? Или есть деньги на эту зарплату, а Курченко их людям просто не давал?
Дело в том, что он уходит, потому что тот формат региональной экономики, который там реализовался, он фактически завершен. Ну, то есть он заходил под определенную программу, например, так, да? Эта программа не была рассчитана там, на 10-15 лет. Эта программа была рассчитана на 3-4 года. То есть он фактически должен был, ну, опять же, структуры, которые с ним связывают, они непосредственно он, да, потому что это мы как говорим Курченко, на самом деле просто как бы это такой удобный словесный бренд, да, получается. Ну, назовем это так, структуры, которые с ним связывают, они должны были выступать просто в роли посредника. Соответственно, связывать, как я уже сказал, местные политические элиты с российским бизнесом. Даже в понимании Москвы как бы эта история она не могла продолжаться долго. То есть нужно было запускать что-то более фундаментальное, потому что вообще в идеале, в представлении как бы России, это должна быть приднестровская экономическая модель. То есть это должны быть региональные политические элиты с крупным региональным бизнесом, которые будут интегрированы в экономическое пространство Украины для того, чтобы свободно как бы экспортировать свою продукцию, но при этом иметь политическую как бы такую условную как бы самостоятельность.
Такой холдинг шериф, да, только в Украине.
Ну вот что-то типа этого. То есть это должна быть несколько финансово-промышленных групп, которые должны в региональной экономике сформировать вот контроль за этими предприятиями. Соответственно, для того, чтобы эти предприятия контролировать, уже в другой модели, не в модели структур, которые связывают с Курченко, а для того, чтобы эти предприятия хоть хотя бы на минимальном уровне развивать, для этого уже недостаточно вот этой посреднической функции. То есть у структур, которые связывали с Курченко, у них не было ни малейшего желания вкладывать в эти предприятия какие-то инвестиции. Была просто поставлена задача поддерживать их на минимальном производственном уровне, на минимальном уровне работоспособности.
Алексей, а это удавалось? Вот я что хочу вас спросить, да, почему денег-то нет? Почему при заказах, да, даже были заказы на том же Алчевском медкомбинате, а люди не видели зарплаты месяцами? Ну вот с чем это связано?
Смотрите, это связано с тем, что эта сама модель по себе она крайне неэффективная. То есть она как бы с точки зрения конкурентных каких-то преимуществ, она имеет очень низкую работоспособность. Ну, смотрите, даже, например, берем как бы местный уголь или местный металл, который производится. Для того, чтобы он попал на внешние рынки или, допустим, к нам же на подконтрольную территорию Украины, он проходит через целый ряд посреднических структур, которые, естественно, за высокий риск операции с такими товарами берут очень высокую посредническую маржу. То есть вот там вот маржа на цене, по которой продукция забиралась с завода, в том числе по так называемым давальческим схемам, и цена, по которой эта продукция потом продавалась конечному покупателю, разница, маржа составляла до 70% от цены. То есть только 30% цены доходило до реального предприятия. А 70% оставалось на руках посредника. Соответственно, отсюда и задолженность по зарплатам, отсюда и задолженность за энергоресурсы, за газ, там, электроэнергию и так далее. То есть модель сама по себе крайне неработоспособная. Она предполагала большое количество посреднических структур. Поэтому отсюда и те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем.
Алексей, а вот то, что людям не платили зарплату, ну, в течение 5 месяцев, что они даже не побоялись, да, в условиях, когда, ну, там, все власти, так называемые МГБ, ЛНР, вот выйти, начать критиковать некоторых людей на неподконтрольной территории, соседнюю государство, вот они впрямую это говорят. Как с вашей точки зрения, вот это фактор для Кремля, для того, чтобы менять вот управление на вот этих вот предприятиях, ну, вот именно волновала их судьба обычных рабочих Донбасса, знали ли они о том, что там не выплачивается заработная плата, и люди выживают, ну, как могут, фактически. Это аргумент для Кремля?
Ну, во-первых, как бы вот эти выступления рабочих на Волчевске, на самом деле, это не первый сигнал. Там началось все с забастовок на шахтах, то есть там начали бастовать шахтеры. Сейчас как бы уже бастуют, получается, рабочие металлургического комбината.
В Зоринске вы имеете в виду, да, шахтера вспоминаете, Луганской области?
Да. На самом деле здесь, скажем так, не так это аргумент для Кремля, как это просто признак неработоспособности тех моделей управления, которые применяются. Но на самом деле даже без этих выступлений рабочих, как я уже сказал, в Кремле сейчас планируют запускать третью модель так называемых арендаторов, да, на местные крупные предприятия. То есть запускать туда уже какой-то более-менее реальный бизнес, который будет иметь возможность вкладывать капитальные инвестиции и сокращать количество посредников на пути движения товара. По большому счету, задача России в данном случае очень простая. Это снизить ценник содержания этих территорий для себя. Это раз. То есть, и второе, это перевести эти территории на относительную самоокупаемость. То есть понятно, что как бы полностью эти территории никогда не будут самоокупаемыми, потому что они несут там большие социальные расходы, большие бюджетные расходы, нужно тратить деньги на содержание армейских корпусов, там 1-го, 2-го армейского корпуса, Но как бы это понятно, что в значительной степени это компенсируется Россией. То есть в том числе, например, выплаты пенсионерам, там, бюджетникам идут деньги. Это десятки миллиардов рублей в год. Но Россия пытается каким-то образом снизить стоимость содержания этих территорий для себя. Ну, перейти вот к условно окупаемой модели Приднестровья. Да? То есть вот Приднестровье, оно тоже лет 10-15 назад, оно тянуло большие ресурсы из России. Россия выделяла там и кредиты, и дотации, и суды. Сейчас, в принципе, эта территория, она как бы более-менее самоокупаемая, скажем так. Вот эту приднестровскую модель Россия пытается запустить.
Ну, давайте послушаем одного из рабочих Алчевского медкомбината. Вот тут в выступлении, таком групповом этих рабочих, 1 июня сказал следующее.
Просто на работников комбината отказались от них, как будто этих 10 тысяч людей нет. Многие поезжали на заработки, разрушаются семьи, люди разводятся, делают за длинным рублем, и люди просто портят себе здоровье на невыносимых условиях Российской Федерации. Люди ездят также в Россию, в Польшу, в Украину, куда угодно, за заработками бросают свои дома, бросают свои семьи. У многих больные родители, больные родственники. Нечем людям помогать. Даже заработать у нас в городе просто негде. Повышаются коммунальные услуги. Коммунальные услуги мы не можем оплатить. Приходят людям, отрезают свет, воду, газ, а не уплату коммунальных услуг. Если бы нам платили вовремя заработную плату, люди бы как-то здесь жили. А так как нам ее не платят, нам просто... У нас безвыходное положение.
Ну вот, пока Алчевск и медкомбинат, местные градообразующие предприятия оказались в таком чистилище, по словам Алексея Куща, то есть в таком неопределенном статусе в процессе смены фактического собственника, сейчас выезжают люди из неподконтрольного Алчевска. Ну вот, по словам жителя, давайте к нашему разговору Дениса Казанского, журналиста, подключим. Денис, здравствуйте, он с нами по телефону.
Здравствуйте.
Денис, ну, вот с вашей точки зрения, вот бастуют там в Алчевске с апреля, насколько я понимаю, и писали письма, куда только не писали, и местные так называемые органы власти в Россию, в Южную Осетию. Требуют они встречи вот с представителями внешторгсервиса, которые до сих пор контролируют Алчевск, Алчевский медкомбинат, и их игнорят. Вот зачем игнорить? Почему бы не выйти, ну, не рассказать там, вот сейчас меняется собственник, скоро будут деньги и так далее. А сейчас просто, ну, вот такая глухая стена, наверное, люди поэтому и обозлились и вышли на улицу.
Ну, их не то чтобы игнорят, там немножко другая ситуация. Дело в том, что этих людей вот уже полгода кормят завтраками. То есть они постоянно встречаются, общаются со своим начальством. И начальство вот этих вот комбинатов, а это не только Алчевский, такая же ситуация точно и в Енакиево, например, и на ряде еще других заводов и шахт. И начальство людям рассказывает, что вот сейчас нету, значит, там денег, но вот они скоро поступят. И, как правило, людей, которые там уже готовы к забастовке, их уговаривают вернуться к работе. И рассказывают им, что вот за это мы вам там выплатим зарплату, например, за 2 месяца. Но в итоге платят зарплату не за 2 месяца, а, например, треть зарплаты за 1 месяц, там 30%. То есть такими подачками людей постоянно пытаются как бы подпитывать, держать, удерживать на работе, давать людям надежду, что человек, который получил сегодня там несколько тысяч рублей, он думает, ага, ну хорошо, значит есть шанс, что завтра дадут. А завтра опять не дают. То есть вот такая вот постоянная система такого вот обмана, да, таких подачек. И то, что происходит сейчас, это люди просто не верят уже вот в эти обещания, да, в обещания своих менеджмента завода. А руководство внешторгсервиса, конечно, не приедет, потому что это олигарх Курченко и его окружение. То есть это откровенно такие полукриминальные элементы, которым, ну, во-первых, им абсолютно плевать на эту ситуацию, как бы, а во-вторых, они просто-напросто, вот, я так понимаю, готовятся к тому, что эти предприятия, ну, это там ходят такие слухи, я ориентируюсь на то, что пишут, опять же, вот в этих телеграм-каналах, в соцсетях, что, скорее всего, будет там процедура банкротства. То есть и в Енакиево, и в Алчевске эти заводы, как бы, вернут в собственность, возможно, там передадут какому-то другому олигарху, условному Курченко, да, называют такого бизнесмена Андреева Донецкого. И вот после этого все долги Курченко аннулируются, естественно. То есть этот новый собственник скажет: ребят, ну я-то вам ничего не должен. Он будет точно так же, как Курченко. Какой-то период времени, возможно, там платить зарплату нормально, а потом точно так же, как Курченко, кинет и какой-то, значит, какую-то часть денег, да, какие-то очередные там десятки миллионов украдет уже себе. Вот так это и происходит, пока эти предприятия окончательно не убьют и не закроют.
Денис, вас не удивляет, что люди вышли на улицы в условиях всесилия вот МГБ, так называемого ЛНР, в открытую они критикуют вот людей в местных фактических органах власти, в соседней дружественной, так сказать, стране, ну разве что не просят помощи у Украины и не говорят о том, что освободите нас от оккупации?
Ну, вы знаете, это говорит о том, что люди вышли, да, это говорит о том, что они уже все вот на грани отчаяния, перепробовали вообще все, и вот уже им нечего терять в буквальном смысле этого слова. Потому что, во-первых, действительно, они долго не выходили. Во-вторых, есть печальные примеры еще с прошлого года у людей перед глазами. Это, например, летом прошлого года были точно такие же массовые забастовки шахтеров. Там в Орло, потому что под нож отправили там около 20 или 30 шахт. То есть они, все нерентабельные шахты, которые при Украине поддерживались, они их разом закрыли, затопили, уничтожили, людям точно так же не заплатили деньги, там понакопились долги. И шахтеры бастовали. Это особенно происходило в Луганской области. И вот там их тоже похищало МГБ, этих шахтеров там избивали, значит, кого-то одержали дольше, кого-то меньше, заставляли их, значит, угрожали им, что если они не прекратят забастовку, их объявят украинскими агентами, которые подрывают обороноспособность республики и отправят лет на 10 на подвал. И вот таким образом террором, вот таким запугиванием подавляли эти протесты. И, конечно, люди, которые выходят сейчас на забастовки, они выходят на свой страх и риск, но, видимо, ситуация уже такая тяжелая, уже буквально в смысле люди голодают. Поэтому терять им нечего, они понимают, что, ну, то ли меня там будут, грубо говоря, там тягать по МГБ, то ли мне будет просто завтра нечего есть, как говорится, выбор, что так, не очень хороший.
Есть слушатель, напомню, наш номер 0800-300-403, звоните, задавайте свои вопросы, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Харьков, Игорь. Вот Денис Казанский, я вас понимаю, все нормально, но вот это все оккупированная территория. Хотят ребята жить нормально, пусть занимаются, создают партизанские отряды, убивают этих наемников, россиян. А у меня вопрос к вам один. А что вы думаете про Ахметова, Денис? А вот как он сдает Украину? Вот вы помните Ростов? Ростовские шахты, как он сдает Украину? Вы помните или нет? Спасибо.
Ну, скажем так, про Ахметова это слишком большая тема, можно о ней долго говорить. Если мы вернемся к 2014 году, то да, там были моменты, когда Ахметов буквально сотрудничал с этими вот незаконными вооруженными формированиями, если вы это имеете в виду, что он сдавал Украину. Что касается ростовских шахт, у него, да, тоже есть шахты в Ростовской области, но как бы это еще с довоенных времен, то есть это общеизвестная информация, она открыта, это официально, и да, там тоже происходит добыча угля. Но эти шахты, которые в России, их-то, понятное дело, у Ахметова не отжали, потому что в России все-таки там какие-то законы и так далее, а вот все шахты на неподконтрольной территории, их отжали и отдали в управление вот тому же Курченко, да. То есть я уже как-то говорил, что по сути такой один из самых, наверное, ярких итогов того, что произошло вот этой войны и захвата Донбасса, это то, что просто вместо Ахметова главным олигархом на той территории стал Курченко.
И Медведчук, есть, Денис, да, давайте напомним, компания «Донские угли» вот в последнее время начала контролировать добычу угля в неподконтрольной части Донецкой области.
Ну, скажем так, это тоже на уровне слухов, и я не могу сказать, что она прям контролирует, но она туда заходит, скажем так, да, вот есть такое понимание. То есть это не такой контроль, как у Курченко, когда вот Гешторгсервис, это действительно вот такой вот прям монополист, да, которому отдали все захваченные активы, самые крупные, у украинских олигархов. И по сути, да, ну вот если говорить как бы глобально, да, то по сути вся эта война, вот гибель для огромного количества людей, и то, что сейчас продолжается война, вот те люди, которые там сейчас в окопах и воюют, они должны понимать, что они воюют просто за то, чтобы вместо Ахметова был Курченко. Итог их вот этих боевых действий, войны, Весь итог он заключается в том, что забрали заводы Ахметова, передали Курченко, и если там хотя бы у Ахметова это все как-то работало, периодически туда даже какие-то вливали средства, то сейчас это все просто убивается, режется, скажем так, совершенно открыто на металл, людей выгоняют с работы, людям не платят деньги, то есть вот, как говорится, за что повоевали.
Денис, а у вас после просмотра вот этого обращения рабочих Алчевского медкомбината, какое сложилось впечатление? Кого они винят в сложившейся ситуации? Потому что, ну вот очень много людей говорят о том, что вот мы хотим сохранить наш завод, наш город, жить в своей республике, чтобы было жить хорошо в этой республике. Вот у них есть понимание, с вашей точки зрения, реальных причин происходящего там?
Я думаю, что у кого-то есть, у кого-то нет. Ну, опять же, важно понимать, что люди, даже которые поддерживают Украину, они не могут об этом публично там сказать. За это сразу, естественно, следует очень жесткая реакция, репрессии, 10 лет, 15 лет ареста и так далее. Как минимум один человек из тех, которые выступали, это активный деятель ЛНР, который в 2014-2015 годах активно все это поддерживал, работал там в Алчевской комендатуре, есть даже он на видео, на старых записях. Ну вот сейчас видим, что человек не очень доволен, скажем так, плодами своих же рук. Я знаю, что, конечно, многие люди, они до конца не понимают, а точнее понимают, но не хотят верить в то, что, по сути, все, что происходит там, устроено Российской Федерации, что ответственность за это несет именно Россия, и что вот Путин поступил с ними настолько бесчеловечно, потому что они же ведь ждали, что Россия придет, спасет, им многократно это обещали, говорили самые разные люди. И сейчас их, получается, вот в роли таких вот, такого вот расходного материала, какого-то вот такого дешевого сырья просто Россия использует, да. То есть они нужны исключительно в качестве каких-то вот полурабов, бесплатной, бесправной рабочей силы, чтобы ковать капиталы Курченко. Ну, понятно, что не только Курченко. Курченко – это вывеска. А за ним стоят просто там какие-то российские силовики, кураторы, которые основную часть этих денег забирают себе. Поэтому люди, я понимаю, что им больно в это поверить. Многие отказываются в это верить, продолжают себя обманывать, изобретать какие-то, значит, другие оправдания, что это, мол, все виноваты фашисты. Или там вот Украина организовала блокаду. Но я думаю, что очевидно уже, скажем так, для большинства всех меняемых людей, что действительно вот в той Украине, которую они там называют и такой, и всякой, и третий, в Украине почему-то все это работало. И вот тот же Алчевский комбинат, он был одним из лучших в Украине, потому что им владел Индустриальный союз Донбасса, и эта корпорация туда вложила очень много средств. Туда были вложены огромные инвестиции, общие сложности, если я не ошибаюсь, сейчас по памяти пытаюсь вспомнить, порядка миллиарда долларов. И там были построены новые цеха, ну это, в принципе, видно даже по фото.
Там западное оборудование стоит, вот они даже рассказывают, что не могут чинить вот эти вот все Сименсы, потому что нужна квалификация определенная.
Ну, конечно, и запчасти нужны, и специалисты, и все, и в Енакиево там тоже было импортное оборудование. Но вот сейчас, как пришла Россиюшка, как говорится, да, и прогнали плохую Украину, почему-то мы видим, что это все не работает и превращается в такую груду бесполезного металлолома. Поэтому тут для всякого нормального человека выводы очевидны. Ну, а, скажем так, понятное дело, что какие-то люди будут все равно изобретать себе версии, что это все виноваты там американцы, Сорос, там, я не знаю, еще кто-то. Но понятное дело, что тут все просто, как говорится. Сравните экономические показатели этих городов, этих предприятий при Украине до 2014 года и сравните сейчас. Посмотрите, какие зарплаты были тогда, какие сейчас. Сколько людей работало тогда, сколько работает сейчас. И все станет очевидно, понятно и без лишних других слов.
Спасибо, Денис. Это был Денис Казанский, журналист, представитель Донецка в украинской делегации трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. С нами Алексей Кущ, экономист, эксперт по экономике оккупированной части Донбасса. Алексей, а вот несколько, ну, наверное, недостатков в вашей версии о том, что Россия будет стремиться построить приднестровский сценарий экономический на неподконтрольной части Донбасса. Ну, во-первых, во-первых, сейчас вот мы видим по свидетельствам Алчевца, что люди разъезжаются с этого Алчевского медкомбината, то есть квалифицированные кадры его фактически покидают. Кто же тогда будет работать в будущем на вот этих вот заводах, если сейчас люди спасаются кто где может? А второй вот вопрос, ведь Приднестровье, так называемое, торгует под молдавскими брендами, да, с Европейским Союзом, то есть там все каким-то образом легитимизировано. Украина же объявила блокаду вот этим всем предприятиям и не собирается это покупать, тем более перепродавать другие страны под флагом Украины. Как это будет работать? С кем будет работать, ну вот, в будущем предприятие на оккупированной части Донбасса? Какая схема придумана?
Ну, пока этой схемы нет рабочей, да, то есть рассматривается несколько вариантов. Это может быть вариант и того, что и найдется, ну, возможно, будет найден какой-то механизм, чтобы эти товары продавались с украинским сертификатом происхождения. Это если произойдет какая-то экономическая интеграция в будущем этих территорий. Ну, во всяком случае, как бы логика Минского процесса, она же выстроена на то, чтобы произошла экономическая интеграция. Именно поэтому, скажем так, и активно Минский процесс и как бы стимулируется со стороны той же России. Возможно, это будет модель экспорта этих товаров через российские предприятия. То есть, если Россия окончательно убедится в невозможности экономической интеграции этих территорий с Украиной, с большой Украиной, назовем это так, то в таком случае, естественно, будет запущен вариант Б. А вариант Б предусматривает, что сначала на эти предприятия зайдут определенные новые финансово-промышленные группы. В основном это будут так называемый сегмент такого серого бизнеса. То есть это местный бизнес плюс те российские компании, которые через какие-то свои структуры будут контролировать те или иные предприятия. И тогда, опять же, сославшись на пункт о приграничном сотрудничестве, который записан в Минских соглашениях, эти товары будут экспортироваться уже через территорию России с российским сертификатом происхождения. Но я вот как раз, возвращаясь к Алчевскому, хотел бы сказать о том, что еще в 2016 году, когда я принимал участие в аналитической работе по анализу экономики неподконтрольных территорий, уже тогда я предлагал применить так называемые экономические инструменты деоккупации. Это демилитаризованные свободные экономические территории. Мы, кстати, в вашей студии несколько раз рассказывали об этой концепции. Так вот, я как раз и говорил о том, что Алчевский промышленный остров – это был идеальный полигон для обкатки вот этой модели демилитаризованной свободной экономической территории. И как раз вот мы сейчас наблюдаем эти протесты, но очень простой вопрос: а где там Украина, где там украинский интерес? Почему не звучат из уст рабочих вот призывы наладить отношения, да,
Алексей, боятся? Очень, наверное, простой и банальный вопрос, ответ.
Да, смотрите, боятся, но они, к сожалению, и не видят реальных каких-то инструментов, которые можно было бы применять. То есть, смотрите, вот даже если бы они бы не боялись, скажем так, а выступили, какая реальная концепция сейчас предлагается со стороны украинской власти? Вот что украинская власть предлагает для этих людей? Вот даже вот представим себе такой вариант, что они завтра перестали бояться, и они начали требовать какие-то механизмы, да, возобновления взаимодействия с подконтрольными территориями. Какая концепция украинской власти по этой экономической интеграции? Этой концепции на сегодняшней рабочей модели ее нет. То есть мы не можем ничего им предложить, даже если бы они перестали бояться. Вот как раз демилитаризованная свободная экономическая территория могла бы быть той концепцией. Кстати говоря, когда я тогда разрабатывал по Алчевскому промышленному острову, это и металлургический комбинат, это и Коксахим местный, я тогда в своей аналитике тоже писал, что это наиболее, скажем так, проукраинский такой промышленный анклав вот на этих территориях. Почему? Потому что там действительно была мощная украинская корпорация, были мощнейшие инвестиции, которые в том числе осуществлялись с помощью Европейского банка реконструкции и развития. То есть рабочие там получали хорошую зарплату. Таким образом, это была уникальная территория, с которой можно было начать процесс экономической реинтеграции этих территорий. Там для этого были созданы все, абсолютно все условия. К сожалению, И здесь нужно просто сказать правду, что с нашей стороны не было тоже сделано никаких концепций, которые бы могли бы сейчас быть поддержанными людьми. То есть, условно говоря, та концепция, которую можно было сейчас дать в качестве плакатов, да, для этих людей, чтобы они могли бы требовать сейчас вот этих самых провозглашенных постей. А так получается, у них просто слепой протест. Это просто протест от отчаяния, но он не может опереться на какую-то реальную рабочую модель.
Алексей, последний к вам вопрос. Ну, судя по вашим прогнозам, рабочим того же Алчевского медкомбината стоит, если они хотят остаться жить в Алчевске и работать на этом медкомбинате, еще немного потерпеть, и Россия каким-то образом решит вот эти вот финансовые проблемы?
Смотрите, здесь вопрос в том, насколько это все может затянуться во времени. Потому что одно дело – это те модели, которые разрабатываются в кабинетах, а совершенно другое – это те реалии, которые есть на самом деле. Пока мы видим, что все эти концепции разрабатываются крайне медленно, и они крайне неэффективно применяются на практике. Поэтому вот эта так называемая арендная модель, которая сейчас запускается, ее запуск может растянуться на 1-2 года. То есть, опять же, есть ли у людей возможности ждать. Но смотрите, здесь вопрос даже не в том, что будут ждать люди или нет. Вопрос в том, даже если сейчас люди разъедутся, будут работать где-то на заработках, они могут и вернуться, если эта модель заработает. Потому что, как было в 14-15 годах, многие уезжали, потом часть людей вернулась обратно. Вопрос еще в том, что, смотрите, мы говорим о том, что пусть люди сравнивают то, что было в 2013 году, и то, что есть сейчас. Да? Но мы должны добиваться того, чтобы вот такое же позитивное сравнение было в части сравнения подконтрольных и неподконтрольных территорий.
Алексей, спасибо большое. Время наше заканчивается. Но в целом вашу мысль, я думаю, я уловил и наши слушатели уявили. Это был Алексей Кущ, экономист, эксперт по экономике неподконтрольной части Донбасса. Надеемся, продолжим с вами разговор об проблемах, которые там существуют. И Денис Казанский, журналист. Мы продолжаем. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина, Чехия, страны Балтии привыкли жить за счет России, требуют от нее денег и не являются независимыми. Он предлагает этим странам извиниться перед Россией. Политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников в своем блоге отвечает председателю российского парламента Володину и объясняет, кто кому и какие долги должен заплатить.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Спікер Нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін говорить, що сусідні держави так і не стали суверенними, бо вони вимагають у Росії грошей. Однак варто подивитися, якими є ці вимоги. І чи дійсно вони свідчать про відсутність незалежного статусу у тих країн, які вважають, що Росія повинна з ними розрахуватися. От лукашенківська Білорусь вимагає у Росії грошей для того, щоб не проводити економічні реформи, щоб сплачувати величезні гроші силовикам режиму, щоб боротися із власним народом. Це і є справжня залежність. Якщо Росія не буде підтримувати лукашенківський режим грошима, він не проіснує і кількох тижнів. Стане абсолютно очевидним, що король є голим, що білоруська економіка зазнала серйозних втрат в часи правління Лукашенка, що білоруські силовики захищають режим не тому, що підтримують чинного правителя, а за російські гроші. А у інших країн зовсім інші вимоги до Російської Федерації. Так, вимоги, не прохання. Україна говорить про необхідність компенсації за будівництво Північного потоку 2, тому що прекрасно знає, що сама ідея обхідних газопроводів полягала у необхідності політичного і економічного шантажу України, що таким чином створюються умови для нової війни у Східній Європі. Балтійські країни не просять грошей. Вони нагадують, що окупація цих країн Радянським Союзом призвела до численних тих втрат і людських, і економіці, і у самих темпах розвитку Латвії, Литви і Естонії. Якщо вже Володін вважає Росію правонаступницею Радянського Союзу з точки зору виплати боргів, так є ще один історичний борг Радянського Союзу перед Балтійськими країнами – борг держави-окупанта. Чехія не просить у Росії грошей, а нагадує про ці збитки, які були заподіяні у зв'язку із діяльністю агентів російських спецслужб. Життя людей, які загинули внаслідок організації вибухів на складах зброї, вже не повернути. Однак потрібно сплатити за ці реальні втрати, яка понесла Чеська Республіка та її громадяни. І перелік таких претензій можна було б продовжити. Те, що вони висуваються до Росії, є якраз ознакою незалежності, того, що кожна з країн, які звертаються до Кремля, цінує свій суверенітет і пам'ятає про ці збитки, які були нанесені або у радянські, або вже у новітні путінські часи. І якщо б Росія вважала себе незалежною суверенною державою, яка поважає своє минуле і дивиться у майбутнє, вона б не дивувалася, чому за певні дії варто сплачувати борги. Дякую, друзі. До зустрічі.
Это было радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».